russianews.ru. С новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 24 августа, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы нашей программы. Сегодня День независимости Украины. Акция на лобном месте в Москве, посвященная военному вторжению в Чехословакию в августе 1968 года. Также прессинг плюс, спортивные комментаторы «Радио Свобода» в студии. Городская тема и тема недели. Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». 24 августа 1991 года Верховная Рада Украинской ССР провозгласила Украину независимым демократическим государством. Сегодня 17-ю годовщину независимости в стране отмечают на фоне полемики относительно последствий для Украины конфликта на Кавказе, рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
По случаю Дня независимости в центре Киева состоялся парад с участием не только подразделений всех родов войск, но и военной техники. Впервые за последние 7 лет по Крещатику проехали танки, новейшие ракетные комплексы и артиллерия, а над городом пролетели свыше 20 военных самолетов, говорит министр обороны Украины Юрий Яхануров.
Наши национальные интересы требуют, чтобы мы продемонстрировали обществу, в каком состоянии находится армия и ее способность защитить свою страну.
Против привлечения к параду военной техники накануне выступил лидер оппозиционной партии регионов Виктор Янукович. Он призвал власти не бряцать оружием и не демонстрировать свои мускулы, а подумать о последствиях поддержки официальным Киевом Грузии в ее противостоянии с Россией.
Заявы керівників на стороні Грузії.
Заявления наших руководителей, выступивших в поддержку Грузии, привели к тому, что мы имеем очень конфликтную ситуацию с Россией. Как кум президента Саакашвили, Ющенко, возможно, и правильно действовал, но он не должен был этого делать от имени государства. Вместе с тем президент Виктор Ющенко не исключает, что подобный южно-осетинскому сценарий может быть разыгран в Крыму, и Украина станет следующей после Грузии жертвой Кремля. В интервью британскому изданию «Таймс» глава государства заявил, что только присоединение Украины к НАТО может гарантировать ее суверенитет и национальную безопасность. Существует ли угроза независимости государства и как относятся украинцы к своему основному празднику? Вот что думают по этому поводу некоторые киевляне.
У нас своя жизнь, у нас своя политика, у России своя жизнь, своя политика. То есть, как по мне, нам ничего не угрожает. Такая моя точка зрения.
Что для вас вообще этот праздник, День независимости?
Это наша история. Мы к этому стремились очень много времени. День независимости — это праздник, это наша соборность.
День независимости — общеукраинский праздник. Конечно, ассоциация с тем, что Украину провозгласили независимой. Все равно какая-то торжественность.
Что-то ей угрожает после событий на Кавказе, как вы считаете?
Я думаю, не угрожает. Это все разборки в нашем правительстве.
Я и не вижу еще независимой Украины.
В общем-то, это, наверное, самый значительный день.
Ну, это настоящая, действительная независимость. И сам себе голова. В своей хате своя правда и воля, и слава.
К 24 августа по всей стране приурочено ряд праздничных и необычных акций, таких, например, как музыкально-литературный фестиваль «День независимости» вместе с Нестором Махно на окраине города Гуляйполе в Запорожской области. Завершатся торжества вечером фейерверками и грандиозным салютом в небе над украинской столицей. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете «Время свободы». Неожиданный сбор группы людей в заранее определенном месте и в заранее определенное время, и такое же неожиданное для окружающих действий – это и есть флешмоб. На такой акции побывал сегодня мой коллега Мумин Шакиров. Сейчас он в студии с рассказом, что же произошло сегодня на лобном месте в Москве. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. Это произошло мгновенно, ровно в полдень. Семеро молодых людей – Юлия Башинова, Валентина Чубарова, Вениамин Дмитрошкин, Николай Заборошенко, Сергей Константинов, Иван Ниненко и Денис Шадрин – сели на Красной площади, развернув баннер «За вашу и нашу свободу». Свидетелем этой акции стали сотни москвичей и гостей столицы, которые окружили участников акции, стали снимать на фото и видео и задавать вопросы. За те короткие минуты, пока шел этот несанкционированный пикет и не появилась милиция, одна из гражданских активисток Юлия Башинова в интервью «Радио Свобода» рассказала, что подтолкнуло ребят прийти к лобному месту.
Алло,
сейчас, секундочку. Вот у нас на проводе одна из участниц акции, Валентина Чубарова. Валентина, где вы сейчас находитесь?
Мы сейчас находимся возле ОВД Китай-город, где находятся сейчас вот трое ребят, задержанных во время акции. Остальные четверо вот находятся здесь на свободе. Также было задержано несколько журналистов. Вот в отделении сейчас находятся Николай Сборошенко, Вениамин Дмитрошкин и Иван Миненко.
Скажите, а что грозит ребятам? Я так понимаю, это административное нарушение?
Да, насколько мы сейчас знаем, вроде бы только статья 20.2, то есть за несоблюдение установленного порядка проведения акции, что, в общем, правда, поэтому мы сейчас ничем не возмущаемся, потому что сейчас... в плане того, что эта акция действительно не была согласована. Вот. Мы надеемся, что их должны отпустить. Вот буквально вот сейчас ровно 3 часа прошло с момента, как их доставили в отделение. И буквально с минуты на минуту либо их выпустят, либо мы будем узнавать, в чем дело. Да. Мы надеемся, что у них только эта статья 20.2.
Вы знаете, будучи на этой акции, я был, конечно, свидетелем и детально и подробно все помню. Я, когда вы сидели на Красной площади, развернув этот баннер, я, конечно, подошел к Юлии Башиновой и к вам тоже и попросил рассказать, вот что вас подтолкнуло прийти к лобному месту? У нас, конечно, была вставка «Звук» с Юлией Башиновой, но так как вы у нас в прямом эфире, я вас хочу попросить рассказать, зачем вы это сделали.
Знаете, наша акция называлась «День рождения свободы», потому что завтра будет ровно 40 лет с той знаменательной акции, которая в каком-то смысле действительно символизирует собой рождение. Ну, одна из дат, которую можно считать рождением диссидентского движения и такого вот протеста осознанного. Дата, которая для нас очень много значит, связанная с людьми, которых мы очень уважаем. И мы хотели напомнить об этой дате, но также и показать, что, к сожалению, сейчас снова есть необходимость выходить на площадь с этим лозунгом «За вашу и нашу свободу». Главный лозунг – то, что мы теряем наши свободы, завоеванные за эти 40 лет. Они были сначала завоеваны, и сейчас мы видим, что мы их теряем снова, и свободу слова, и свободу мирных собраний, независимые суды, выборы, школа снова становится инструментом пропаганды, снова империалистические устремления, к сожалению, что мы видим. То есть слишком уже много аналогий, и я считаю, что если бы действительно наша страна развивалась так, как нам бы хотелось, то этот праздник был бы праздником действительно во всей стране, годовщина этой акции. Но, к сожалению,
спасибо.
В данном случае только мы вышли.
Спасибо вам огромное, Валентина Чубарова. Я надеюсь, что ваша эта акция завершится тем, что все будут на свободе. Спасибо. И я хотел бы еще добавить о нескольких деталях. Вот первое, когда развернули этот баннер, первый милиционер появился спустя пару минут после того, как молодые люди сели на Красной площади. Он попытался, этот милиционер, вырвать из рук Юлии Башиновой лозунг, но безуспешно. Затем стал звать по рации на помощь своих коллег, когда к лобному месту подбежал второй сотрудник милиции. Участники акции стали перемещаться по площади вместе с баннером в сторону ГУМа. Акция, конечно, была пресечена после того, как к ребятам подошли люди в штатском. Молодых людей буквально вынесли с площади и стали заталкивать легковые машины. Вот, как мы знаем, уже несколько человек задержано, некоторым удалось все-таки уйти. Вот, и итог, как мне кажется, вот если говорить о том, состоялась ли акция или нет, она состоялась, и надо отметить, что, в общем, обошлось без насилия.
Я благодарю моего коллегу Мумина Шакирова за интересный рассказ. А к событиям в Чехословакии, произошедшим 40 лет назад, мы еще вернемся буквально через несколько минут в программе «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 15 минут. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Грузии подорван железнодорожный состав с топливными цистернами. Пострадавших нет, но движение поездов было прервано, сообщает МВД Грузии. В Шалинском районе Чечни в субботу были убиты 2 офицеров внутренних войск МВД России, еще 2 ранены. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг прибывает сегодня в Южную Осетию. Следующую сводку новостей слушайте в середине часа программы «Время свободы». На прошлой неделе главной мемориально-исторической темой стало 40-летие вторжения войск Варшавского договора на территорию Чехословакии. О том, что происходило в Праге 21 августа 1968 года и еще некоторое время спустя, вспоминала чешский искусствовед Милена Славицкая. С ней беседовал мой коллега Кирилл Кобрин.
Милена, где вас застало 21 августа 1968 года?
В Северной Чехии, очень близко к польской границе. Просто утром кто-то прибежал и начал кричать, чтобы мы послушали радио. Мы, конечно, бежали к радио и там услышали, что случилось. Я побежала на двор, очень близко было к границе. Там сидели два солдата, это были чешские солдаты, и они плакали, потому что они получили приказ, что чешские пограничники, может быть, и другие солдаты, я не знаю, были должны немедленно уйти с этой границы. Танков я не видела, но я видела транспорт. Это такие военные машины огромные, которые с Польши приезжали. Я решила немедленно поехать в Прагу. Это было немножко тяжело, потому что поезда перестали работать и так дальше. Но, тем не менее, мне удалось. Но я приехала в Прагу где-то вечером, очень поздно вечером. И насколько наша квартира была очень близко к зданию радио, я приехала на главный вокзал. И там я увидела просто огонь, потому что перед зданием радио все горело. Там не было возможно пройти. Там стояли полицейские, не пускали людей. И там какой-то транспорт горел. Было слышно пулеметы, потому что это близко к Варшавской площади. Но я дошла домой пешком, это уже недалеко, и в квартире никого не было, потому что и родители, и мои братья и сестры были на каникулах. Всю ночь я слышала стрелять. Ну, это первые дни.
Милена, вы в это время заканчивали школу. Какое было настроение среди ваших друзей и подруг вот в эти дни?
Покончила в июне гимназиум. И я шла тоже в этом июне на университет, на факультет философский. И я была принята. Это в 1968 году, там не были никакие политические препятствия. Поэтому все пошло нормально. Насколько я уже была студентом, или я была должна начинать в сентябре, но у меня были знакомые, которые уже друзья, которые были на факультете. Я им звонила, когда приехала, и они мне сказали, что там идет забастовка студенческая на факультете. И поэтому я туда побежала и начала там жить. Эта забастовка длилась, я сейчас точно не помню, но как минимум каких-то 10 дней. Студенты жили внутри этого здания, там имели какие-то там мешки спальные или что-то такое. И постоянно там приходили какие-то люди, политические чиновники и культурные чиновники, с нами беседовать. Потом там тоже приходили делегаты из других университетов, с экономической школы там были, я помню. Даже рабочие пришли. Цель этого была координировать действия. Что будут делать эти, и что будут делать эти, если будет как бы генеральная забастовка, какие школы там будут, какие там рабочие подключиться к этому и так дальше. И все время прямо перед этим факультетом стоял танк и целил этим стволом, или как это называется, прямо как бы на окна этого философического факультета.
Милена, какие-то были еще зримые приметы сопротивления оккупации вот в первые недели?
Мы пытались беседовать с этими солдатами, объяснять им, где они находятся, почему они пришли и так дальше. Может быть, у других другие воспоминания, что эти солдаты просто имели абсолютно каменные лица и абсолютно не отвечали. Просто смотрели с этих своих броневиков, или как это называется, эти военные машины, или с этих танков, и абсолютно не отвечали. Сидели там и смотрели на нас такими абсолютно каменными лицами. Мы же по-русски с ними говорили. И они не отвечали абсолютно. И потом следующая вещь, что тоже мы делали, было, что мы снимали все эти таблички из улиц, чтобы они не могли найти какой адрес. Это я тоже делала еще с две девочки и два мальчики еще. Мы ночью это снимали. А нам ничего не случилось, я должна сказать. Но я слышала, что это было довольно опасно. Что если они видели кого-нибудь, они могли стрелять.
Милена, когда вы почувствовали, что вот этот шок оккупации проходит и что действительно начинается новая жизнь, то, что потом в Чехословакии называлось стабилизацией?
Это я могу сказать точно, как я сейчас рассказывала, что я приехала, и там был этот огонь, и как бы пулеметы, и стреляли. Я думала, что это настоящая война. После там двух дней успокоилась. И что все кончается, и есть полное отчаяние, это я почувствовала, насколько мои две сестры, они сразу уехали, одна в Америку, другая в Канаду. А мне удалось уехать в следующем году, это значит в 69-м году, где-то в марте. Я выехала в этот Лондон, у меня было в пакете £1, и там жила до сентября. В сентябре там уже все газеты писали, что будут закрыты границы, и что я пошла на какой-то этот офис, как бы чехословацкий, спрашивать. И они мне сказали, что я или должна вернуться, я там была еще нормально, у меня были виза, или я просто эмигрант. Я договаривалась с отцом по телефону, это был такой очень длинный, печальный и очень драматический разговор, и он мне это не позволил. Поэтому я действительно поехала домой, и в аэропорте, когда мы вышли из самолета, я просто обернулась и бежала обратно к этому самолету в каком-то такой панике или просто не была способна контролировать себя. Страшно сильно чувствовала, что это просто все. За мной, конечно, смеялись, никто меня обратно в этот самолет не пускал. Но я была должна пройти этим паспортным контролем, и когда я им прошла, это было точно, как если за тобой закрываются какие-то огромные такие железные ворота, только темнота перед тобой.
Ну что ж, в нашей программе наступило время спорта, а в студии уже появились спортивные обозреватели «Радио Свобода» Валерий Винокуров и Олег Винокуров. Здравствуйте.
Добрый день.
Я уж не знаю, поздравить вас с тем, что Олимпиада завершается сегодня и будет закрытие, вот, потому что, ну, вижу такой вид, такой странный, немножко усталый с одной стороны, с другой стороны вроде довольный. Как там все происходит у нас на этом фоне?
Не особенно, вот так. Деликатно, деликатно, ой, Марина. Ну, вот, видимо, действительно, дается с трудом эти, даются 16-дневные бдения, но вот, действительно, праздник уже такой, видимо, для нас, для всех Олимпиада завершена. Много было всего интересного, выдающегося. Ну, сегодняшний день был достаточно короток, если кто из наших слушателей упустил, я просто сообщу, что вот было разыграно 12 последних комплектов наград, 2 золотые медали завоевали россияне и 1 бронзовую, так что вот итоговый показатель, 3-е место в неофициальном командном зачете, 23 золотых, 21 серебряная и 28 бронзовых наград, что, прямо скажем, по сравнению с Олимпиадой в Афинах не впечатляет, потому что в общей сложности потеряно или, как сказать, недобрано 20 медалей, ну а по золотым 4.
Ну, надо сказать, что у команды США прогресс вроде как бы не слишком заметен, но зато уровень держится постоянно высокий. По сравнению с Афинами. Те же 36 золотых медалей, но в сумме на 8 больше. А на 8 больше это уже 110 стало. У россиян было 92, стало 72. Вот о чем Олег сказал. А тут прибавилось 8. Команда Китая впервые в сумме набрала 100 медалей. Ну, из них 51 золотая. У них прибавка в 37 медалей, из них 19 золотых. Ну, китайцы, как хозяева, естественно, вряд ли когда-нибудь еще кто-нибудь повторит 51 золотая медаль в нынешних условиях. Это, конечно, крайняя редкость.
Хотя, конечно, еще вот до рекорда, до тех 80-х годов, когда Олимпиады бойкотировались последовательно, еще далеко. Потому что в 80-м году сборная СССР завоевала 80 медалей, американцы, естественно, в 84-м должны были это перекрыть, там завоевали 83, но будем надеяться, что уже больше не будет таких Олимпиад.
Да, уже, чтобы как-то без бойкота обошлось, и хорошо бы, чтобы без войн во время Олимпиад.
Я так понимаю, что, извините, я вас перебью, Валера, что в общем-то, это одна из самых таких не очень благоприятных один из результатов, которые вообще на Олимпиадах были для российской сборной, например, да?
Ну, мне кажется, что сборная России поступательное движение вниз совершает, и это вообще неудивительно, потому что так уж и руководят российским спортом, к сожалению, нынешние чиновники и функционеры. Они, мне кажется, знаете, вот как, предположим, в медицине. Но для того, чтобы вылечить больного, главное поставить диагноз. Поскольку они не ставят диагноз, а выдают свои разные сентенции или желаемые за действительность, поэтому они и никогда не вылечат российский спорт, мне кажется, если так вот, как они все это объясняют, как они объясняли перед
Ну, вот играми. Этот прогноз Тягачева, что там, допустим, в общем зачете может российская сборная может обогнать, например, Китай. Были же такие прогнозы?
Да, это принципиальное просто было непонимание. Почему-то, ну, считалось, что действительно Россия с Китаем должна бороться за второе место, как это было 4 года назад. Ну, дескать, США уйдет, как всегда, в дальний отрыв. Но тут вот не прочувствовали, что Китай, естественно, такой скачок совершит, хотя, в принципе, это было понятно, потому что всегда есть такая закономерность, но, естественно, хозяева по ряду объективных причин, тут не надо приплетать сюда судейство там благоприятное или что-то, ну, просто по объективным причинам, естественно, в родных стенах выступать всегда им удобнее, привычнее, легче, приятнее, как бы легче, даже, да, и всегда у хозяев прибавление 20-25% идет, ну, прошлое было в Афинах, у греков было, до этого в Сиднее, у австралийцев было такое приращение, и достаточно было прирастить вот эти 20-25% к показателю Китая на прошлых играх, чтобы понять, что уже его не догонишь. Ну, Китай в результате даже больше 25% прирастил. Ну, это уже...
Ну, хорошо. Да. Понять, ладно. Ну, может быть, понять тяжело, учитывая, так сказать, уровень чиновников. Но хотя бы прислушаться к тому, что китайцы говорят, мы говорили, мы будем бороться с командой США за первое место. А россияне почему-то собирались бороться с командой Китая за второе место. Это вообще какая-то странная вещь. Те собираются бороться за первое в США, а мы, говорит, США не догоним, говорят эти функционеры, а вот будем бороться с Китаем за второе. Но еще очень, к чему я говорил о диагнозе. Вот новоиспеченный министр спорта Мутко заявлял, вот американцы, у них как-то однобокое развитие спорта. Они плавание и легкая атлетика, вот у них самое... А мы вот, у нас гармонично в разных видах спорта. Ну, все это получилось наоборот совершенно. Причем именно в легкой атлетике американцы многого не досчитались. Тут очень хорошо пошутил главный тренер российской сборной Валентин Маслаков. Он сказал, что вот фавориты, говорит, роняют медали, а наша задача их подбирать. Ну вот подбирали, набрали 6 россияне, в легкой атлетике именно. Американцы 7. Американцы 7, это, считай, неудача. Они, было 14 на чемпионате мира. У россиян 6, это, считай, удача. Было 4 на чемпионате мира. Вот Мутко должен понимать хотя бы, что он сравнивает. Потому что если вот коснуться, например, игровых видов спорта, 14 комплектов наград в играх, у американцев 4 золотых, 4 серебряных и бронзовые, у россиян 1 серебряная, 2 бронзовых. Какая же это гармония?
Да, ну вот, раз уж коснулись легкой атлетики, к слову сказать, она, в принципе, своих позиций не утратила за эти 4 года. Там действительно всякое случается, команда была ослаблена. Естественно, перед началом мы знаем, что вот этот скандал с допингом, там многих фаворитов не повезли на игры.
Да, не включили. Да.
Ну, естественно, а что было делать? Но в целом, зато образовывается где-то там американцы теряют палочки, Ямайка теряет палочку в эстафете. Так что все как-то вот в теории больших чисел она сработала. И получается в среднем то же самое. Вот, ну, к слову сказать, уж легкая атлетика самый медальонкий вид спорта. Вот сообщу, что в Афинах было 6 золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых, а здесь 6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых. Ну, то есть только 2 серебряных медалей не досчитались, но это не такая уж трагичная ситуация.
Ну что ж, мне остается поблагодарить спортивных обозревателей «Радио Свобода» Валерия Винокурова и Олега Винокурова за интересную информацию и напомнить слушателям «Радио Свобода», что программа «Прессинг», спортивная программа «Прессинг» выходит в эфир сегодня в 22 часа 7 минут по московскому времени, сразу после выпуска новостей. В Москве 15 часов 30 минут. Напомним главные новости часа.
«Радио Свобода», новости.
В ангурском городе Карабулак обстрелян милицейский пост. Ранены 3 военнослужащих внутренних войск МВД России. Ночью в Ингушетии были обстреляны дома следователя прокуратуры, а также члена Совета Федерации России Исы Костоева. Пострадавших нет. По информации МВД Грузии, на востоке страны подорван железнодорожный состав с топливными цистернами. Жертв нет, но движение поездов было прервано. Тот же источник сообщает о задержании в грузинском городе Поти российскими военными съемочной группы агентства Associated Press. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг посещает Южную Осетию. «То, что здесь произошло, это нарушение человеческих прав», заявил Хаммерберг журналистам в Цхинвале. В Чечне в субботу были убиты 2 офицеров внутренних войск МВД России, еще 2 ранены. Нападение на группу военнослужащих совершено в Шалинском районе неподалеку от селения Гишты. В Москве на Красной площади сегодня прошла гражданская акция под названием «День свободы». 3 из 7 ее участников задержала милиция, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Выступление было приурочено к 40-й годовщине акции протеста на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году. На Украине сегодня отмечают 17-ю годовщину провозглашения независимости республики. На парад в Киеве были выведены не только подразделения всех родов войск, но и военная техника, впервые за последние 7 лет. Президент Украины Виктор Ющенко, выступая с обращением к согражданам, заявил, что членство страны в НАТО – единственный способ защитить благополучие народа. В Багдаде в результате 2 взрывов сегодня погибли 4 человека, еще 15 получили ранения. На северо-западе Афганистана войска международной коалиции уничтожили 6 боевиков-талибов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Михаил Саакашвили весь август остается ньюсмейкером номер 1 для международных СМИ. В центре внимания журналистов находится и его супруга, голландка Сандра Руловс. В перспе о первой леди Грузии рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Если хочешь помочь развивающейся стране, поезжай лучше в Грузию. Там больше шансов на успех, посоветовал Сандре Руловс, однокурсник в Международном институте прав человека в Страсбурге. Шел 1993 год, Руловс было 25. И, что самое важное, однокурсник этот ей очень нравился. Она решила не ехать работать в Африку, как планировала, а вместо этого вышла за однокурсника замуж и уехала вместе с ним в Америку, где однокурсник поступил на юридический факультет Университета Колумбия в Нью-Йорке. Тогда Сандра Руловс из голландского портового городка Терноузен на границе с Бельгией и предположить не могла, что спустя 10 лет ее супруг-однокурсник станет самым молодым в Европе президентом, а сама она первой леди маленькой экзотической страны, как называют Грузию голландцы. Выпускница Брюссельского института иностранных языков, Руловс быстро освоила 6-й и 7-й по счету языки грузинский и русский, и даже научилась петь грузинские песни. В Грузии она стала преподавать английский и французский в Тбилисском университете, а также создала гуманитарную организацию с голландским названием «ГРИП», по-грузински «СОКО», для поддержки бедных школ и больниц. По информации голландской газеты «Volkskrant», Руловс получает по 20 писем в день с просьбой о помощи. Иногда, пишет газета, такие прошения уже на листочках бумаги ей суют в руки многочисленные ходоки, что очень раздражает 6 телохранителей супруги грузинского лидера. В политические решения в стране Руловс не вмешивается, так что, продолжает голландская «Volkskrant», консервативные жители Грузии могут не опасаться, что в стране скоро разрешат однополые браки или прочие достижения голландской демократии. В самой Голландии о Руловс вспоминают редко. В последний раз она появлялась на телеэкране в популярной программе о путешествиях, когда речь шла о путешествии в Тбилиси. Тогда Руловс приняла у себя в резиденции журналистов телекомпании РТЛ. Той же компании, на которую работал погибший 12 августа в горе телеоператор Стан Сторимонс. Сандра Руловс хотела приехать на похороны Сторимонса в минувший четверг, однако семья покойного ответила отказом. Говорит Сандра Руловс.
Ему столько же лет, сколько и мне, 39, у него тоже 2 детей. Я очень сожалею, что такое возможно. Погибли еще журналисты, 2 грузинских журналистов. Конечно, мне хотелось лично выразить соболезнования семье голландского оператора. Я связалась с ним через посольство Грузии в Гааге. Мне показалось, что бестактно будет звонить им напрямую. Я передала через сотрудников посольства, что хотела бы приехать на похороны, чтобы они могли подумать спокойно и принять решение. Я уважаю их выбор. Я планирую встретиться с ними позже.
Сказала Сандра Руловс на этой неделе в эксклюзивном интервью голландской телепрограмме «Нетверк». Бледная, без макияжа, подчеркнуто просто одетая, она предстала перед телезрителями совсем не такой, какой некоторые помнили ее по редким предыдущим появлениям в эфире. В Грузии Сандру Руловс даже называют «улыбкой Саакашвили», однако на этот раз улыбки не было.
Когда разразилась война, я с детьми была на Олимпийских играх с нашими грузинскими спортсменами. Их 35 человек. Первые пару дней мы там, в Китае, в постоянном напряжении, ждали новостей из дома. Целыми днями смотрели только CNN и BBC. Ночи тоже не спали. Я не могла дозвониться до Тбилиси по телефону, было очень тяжело.
3 года назад в Голландии вышла автобиография Сандры Руловс, первая леди Грузии, рассказ идеалистки. Руловс говорит, что считает своей миссией стать связующим звеном между политиками и простыми людьми.
Я в любом случае против войны. Всегда есть другие способы разрешить разногласия, даже самые глубокие. В войне все равно могут быть только проигравшие и никогда победители. Погибших оплакивают россияне, мы оплакиваем большое число погибших. Страдание не безгранично, но сейчас очень больно.
Во время официальных визитов Руловс всегда старается держаться в тени супруга и никогда не критикует его на публике. Поэтому никто не ожидал от нее откровений в ответ на вопрос: «Ваш супруг сегодня подвергается серьезной критике, ведь он стрелял по мирному городу. Принимаете ли вы эту критику близко к сердцу?»
Разумеется, я принимаю это близко к сердцу. Но, по-моему, он ясно сказал вчера на своей пресс-конференции, все факты указывают на то, что он не хотел такого развития событий, и что ему просто в какой-то момент пришлось выступить в защиту своего народа и своей чести.
Не ослабили ли последние события его политического положения? Не унимался корреспондент Network.
Нет, я считаю, что его позиция на данный момент очень сильная. Нам остается надеяться, что по другую сторону стола переговоров также победит мудрость, и все осознают, что текущее положение вещей никому не может принести пользы, и что американское терпение также может лопнуть, что есть еще страны, такие как Украина и другие восточноевропейские страны, которые со всем вниманием наблюдают за происходящим. Если даже происходящему сегодня нельзя положить конец, это означает, что каждый предоставлен сам себе. Мы молимся об изменениях к лучшему, чтобы было сделано то, что нам обещали. Это написано черным по белому, и теперь дело только за исполнением написанного. Мы живем в цивилизованном мире, и все участники конфликта должны исполнять условия соглашения.
Последний вопрос. Каковы могут быть последствия, если российские войска не покинут Грузии?
Сейчас я даже не хочу об этом думать. Люди очень устали. Они хотят заново строить жизнь, вернуться домой, снова собирать жизнь по крупинкам.
2 дня позже в интервью итальянской «Корриере делла Сера» в ответах Руловс прозвучали нотки отчаяния, если верить интернет-сайту «Инапресса.ру», так как в итальянском интернете это интервью почему-то отсутствует. «Мы уже знаем, на что они способны», — цитирует супругу Саакашвили «Инапресса.ру». «Я думаю об обезображенном лице президента Украины Виктора Ющенко, отравленного диоксином. Или о нескольких подозрительных смертях на Западе, как, например, смерть бывшего шпиона Александра Литвиненко. Москва пыталась свергнуть правительство моего мужа с первых дней революции роз. Она пыталась это сделать при помощи экономических санкций, блокируя импорт грузинского вина в Россию, финансируя выступления протеста на площади прошлой зимой. А в эти дни дошла очередь до бомб и вторжения. Теперь они могут попытаться добиться своего при помощи супа с диоксином или чая с полонием», — сказала Сандра Руловс Саакашвили. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Экономическую тему представляет панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона экономический обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов.
Чистый приток частного капитала в Россию в январе-июле превысил 30 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что в первом полугодии чистый приток капитала в экономику страны составил около 14 миллиардов долларов. Для сравнения, в первой половине 2007 года этот показатель был на уровне 68 миллиардов 700 миллионов долларов. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в первом полугодии, снизился на 30% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 11 миллиардов долларов, говорится в материалах Федеральной службы статистики. При этом 64% этой суммы составили взносы зарубежных совладельцев российских компаний в их уставные капиталы, и еще 32% – предоставленные ими же кредиты. В целом, объем иностранных инвестиций в Россию в первом полугодии составил 46,5 миллиардов долларов. Это почти на 23% меньше, чем в январе-июне годом ранее. Инфляция в России за неделю с 12 по 18 августа составила 0,1%, а с начала года 9,5%. Это примерно в полтора раза больше, чем за такой же период 2007 года, когда потребительские цены в стране выросли на 6,8%. Россия в 2008 году вышла на пиковые показатели доходов от продажи нефти и газа, и в дальнейшем они будут снижаться. При этом, как заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин, даже повышение цен на нефть не компенсирует такое снижение. В 2008 году, по оценке Министерства финансов, доля нефтегазовых доходов страны в ВВП составит 11,2%, а в 2009 и 2010 годах 9,1% и 7,7% соответственно. Российская группа «Мечел», одна из крупнейших горно-металлургических компаний страны, оштрафована на 5% годовой выручки от продажи коксующегося угля, или примерно на 790 миллионов рублей. Кроме того, как сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев, «Мечел» получит предписание снизить цены на коксующийся уголь внутри страны на 15% до конца года, начиная с 1 сентября. Ранее Федеральная антимонопольная служба России признала группу «Мечел», нарушившей закон о конкуренции, что, по ее мнению, выразилось поддержанием монопольно высоких цен на коксующийся уголь. Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2009-2011 годы. В следующем году его доходы составят более 21%, а расходы – 17,5% ВВП, объем которого, как прогнозирует правительство, увеличится примерно до 51,5 триллиона рублей или по текущему курсу более чем до 2 триллионов долларов. Эти расчеты сделаны исходя из ожидаемого роста экономики на 6,7%, годовой инфляции от 7,5% до 8,5% и средней за год цены на российскую нефть 95 долларов за баррель. Проект бюджета содержит прогнозы и на следующие два года, однако, скорее всего, в будущем они будут заметно скорректированы. Связано это с тем, что в 2009 году российскому правительству так или иначе придется вносить изменения в действующую налоговую систему, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, что сейчас Россия стоит, по сути, перед выбором, сохранять ли нынешнюю модель налогообложения, то есть модель, которая стимулирует конечное потребление, потребление частных лиц, или мы должны сейчас переходить к модели, которая будет стимулировать инвестиции, то есть снижать налогообложение на компании, и тогда, возможно, придется повышать налоги на частных лиц. Я думаю, что, безусловно, учитывая потребность России в инвестиционном росте, в инвестициях и в модернизации производства, в ближайшее время нужно будет рассматривать возможность пересмотра таких ставок, как ЕСН или, может быть, даже подоходного налога. В целом, мне кажется, что такая концепция, как более низкий налог на прибыль и более низкие корпоративные налоги и, возможно, повышение налогов на частных лиц, это было бы, наверное, оптимальной моделью, отражающей стремление России увеличить инвестиции.
С этим мнением согласен и старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров. Сейчас у России, по его словам, нет других возможностей наращивать бюджетные доходы, кроме как за счет увеличения налогов на частных лиц.
Принципиальный вопрос – это поиск новых источников финансирования бюджета. И в предложениях Минфина именно прослеживается тенденция смещения акцентов с производителей на потребителей. Все объясняется достаточно просто. Ключевой сектор экономики – это сырьевой сектор, особенно нефтегазовый сектор, он находится под огромным налоговым бременем. И в последние годы, особенно на протяжении текущего года, мы видим, что добыча не только не растет, но начинает уже снижаться. кажется. Второй момент – это то, что другой крупнейший сектор российской экономики – это обрабатывающая промышленность. Но если мы будем увеличивать налоговое бремя серьезно в этом секторе, то мы фактически застопорим, если вообще не прекратим движение в сторону диверсификации экономики, в сторону целевой направленности к производству большего количества товаров с высокой добавленной стоимостью. Поэтому остается, собственно говоря, третий такой сектор, откуда можно пытаться увеличить налоговые поступления для бюджета, а именно это потребители.
Впрочем, пока возможные решения, касающиеся правки налогового законодательства, в правительстве страны только обсуждаются. О возможных же сроках принятия такого решения пока ничего не сообщается.
Иван Трифилов с новостями экономики. В Москве 15 часов 46 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммарберг прибывает сегодня в Южную Осетию. На Украине сегодня отмечают 17-ю годовщину провозглашения независимости республики. На части территории индийского штата Кашмир введен комендантский час. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа, минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Ключевое слово уходящей недели – уродцы. Почему? Рассказывает ведущая рубрики Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – ярко окрашенное, уничижительное, уродцы. В понедельник Дмитрий Медведев вручал во Владикавказе награды военнослужащим, отличившимся во время недавних боев.
Мир убедился, что и в наши дни есть политические уродцы, готовые в угоду своим конъюнктурным интересам убивать невинных и беззащитных людей. А собственную бездарность и неспособность находить выход из сложных проблем компенсировать самым ужасным способом.
Саакашвили напрямую не назван, но кто усомнится, что имеется в виду президент Грузии? Контекст высказывания и шире контекст событий не оставляют возможности для иных толкований. В таком случае не нарушает ли Медведев одну из статей российского законодательства? Ведь это политические уродцы, прямо скажем, ухо не ласкает. А ну как Михаил Саакашвили сочтет себя оскорбленным. Старшему научному сотруднику Института русского языка имени Виноградова Ирине Левантиной не однажды доводилось писать лингвистические заключения в связи с различного рода судебными исками. Поэтому обратимся к ней с вопросом. Если бы кто-нибудь другой, ну не президент же, прозрачно намекнул на то, что причисляет некое лицо к разряду политических уродцев, могло бы это стать предметом рассмотрения по делу о защите чести и достоинства?
Можно сколько угодно рассуждать об этичности или неэтичности такого обозначения политической целесообразности подобной риторики. Но если отвлечься от того, кто есть кто, и представить себе, что кто-то пожаловался бы на это, то мне кажется, что вряд ли такое дело имело бы судебную перспективу. Потому что такой иск предполагает, что о человеке сообщили ложные сведения, которые его порочат.
Но вот если Саакашвили решит, что он не политический уродец, что это ложные сведения?
Это оценочное, там нет никаких сведений. Уродец – это оценочное слово. А оценки нельзя рассматривать как порочащие сведения. И оратор никого не назвал. Все понимают, кого он подразумевал, но он вообще-то никого прямо не назвал и всегда может сказать, что я вот не его имел в виду. В этой ситуации едва ли можно было бы рассчитывать на успех такого иска. Другая вещь есть, можно было бы требовать возбуждения уголовного дела об оскорблении. Но здесь опять едва ли возможна была бы перспектива, потому что оскорбление в соответствии с Российским уголовным кодексом, оскорбление как уголовное преступление, предполагает неприличную форму. А слово «уродец», хотя, безусловно, совершенно не парламентское, но не является неприличным словом. Тем более, опять же, что в таких делах очень важно, чтобы можно было железно доказать, что имелся в виду этот человек, а это доказать в этой ситуации нельзя, потому что, ну, там говорят, что есть люди, есть политики, которые не понимают, как знаешь. Ну и, наконец, еще похожие случаи бывают в делах о разжигании межнациональной розни. И там и слово «уродец» погодилось, и не требуется обязательно форма утверждения. Но здесь вопрос в другом. Там, собственно говоря, ничего про национальности не говорилось. Говорилось про политику. Поэтому, как дело с экономией национальной розни, это высказывание тоже, как мне кажется. Я говорю не как юрист, конечно, а просто по опыту лингвистических экспертиз в каких-то похожих случаях.
Из разъяснений Ирины Левантиной следует, что языковое поведение Дмитрия Медведева не выходит за рамки закона. Однако, замечу, специальная литература определяет функцию брани в политической жизни как средство дискредитации политического соперника, провоцирования оппонента и приведения его в состояние растерянности. Намерения вести конструктивный диалог с оппонентом в этом перечне, разумеется, нет. Лиля Пальвлева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В эфире «Время свободы». Необычно отметили на уходящей неделе праздник «Яблочный спас» жители района Нагатино-Садовники Южного округа Москвы. Защитники заповедника Коломенское, в зоне которого находится этот парк, выступают против постройки жилого комплекса на его территории. С подробностями Ольга Вахоничева.
Парк «Садовники» в районе Нагатино-Садовники Москвы – единственная экологически чистая зона отдыха в Южном округе столицы. Попытки власти лишить людей возможности посещать парк были восприняты жителями этого района в штыки, говорит член инициативной группы в защиту парка «Садовники» Евгений Барановский.
Район, на самом деле, очень неблагоприятный. Почему? Потому что как бы он окружен такими крупными магистралями. Проспект Андропова с одной стороны, с другой стороны он зажат, значит, Каширским шоссе. И еще у нас планируется по Коломенскому проезду строительство вот этого туннеля, который пройдет там под Москва-рекой где-то какой. То есть вот это такой треугольник получается, жуткий, газовая камера. Это единственная такая зеленая зона у нас. И вот на этой зеленой зоне, значит, собирается построить коммерческое жилье. Возмущает еще и то, что, значит, это строительство как бы вот вопреки всем вещаниям, да, официальных людей, будет строиться на детской площадке.
Парк «Садовники» в Южном округе столицы существует с 1989 года. Через 9 лет его включили в состав всемирного наследия ЮНЕСКО, и он стал охранной зоной музея-заповедника Коломенское. Однако власти столицы, задумавшие строить здесь элитный жилой комплекс с подземными гаражами, этот статус парка не признавали, говорит Евгений Барановский.
Куда мы ни писали, начиная с уровня управы и кончая уровня прокуратуры города Москвы, значит, мы нигде не получили ответа, что это вообще какая-то зона природоохранная. Потребовалось только вмешательство Генеральной прокуратуры Российской Федерации, вот только она написала, что да, действительно, вот эта зона, она является зоной музея-заповедника Коломенское, где нельзя строить.
Вероятно, под давлением общественности на территории парка до сих пор строительство не ведется. Однако и нет постановления об его отмене. Провести очередную акцию протеста в парке, запланированную в праздник Яблочного Спаса, местные чиновники не разрешили, сославшись на торжества по случаю Дня российского флага. Поддержать жителей Нагатино-Садовники в этот день приехали активисты партии «Яблоко». Вот что сказал лидер партии, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.
Если там будет построено коммерческое жилье, то возможности для развития этого парка уже не будет. Он будет уничтожен. Первый вариант застройки успешно был заблокирован жителями вместе с нами. Но сейчас, по моей информации, готовится еще один проект застройки этой территории. Вроде бы вот 6 августа проходило совещание в правительстве Москвы по данному вопросу. Но никакой информации пока получить не удалось. Несмотря на то, что я лично связывался даже с главным архитектором города, пока он обещанную информацию мне не дает. Но, судя по всему, наша акция была проведена не зря, потому что угроза уничтожения парка существует.
Акция была мирной, вместе с жителями района посадили яблоневую рощу. Празднование Яблочного Спаса для партии «Яблоко» – традиция, говорит ее лидер Сергей Митрохин. «Каждый год мы в этот день кого-нибудь или что-нибудь спасаем», – добавляет он. На этот раз договорились о совместных с жителями действиях против застройки парка.
Договорились в день города провести волейбольный турнир под лозунгом «Не дадим уничтожить парк Садовники». После этого будем еще сажать деревья, когда придет пора для этого. Будем обращаться в органы власти, будем пытаться донести до них позицию жителей. Жители все до единого, а там очень много домов рядом находится, выступают против уничтожения парка.
Однако последние новости неутешительны, говорит член инициативной группы защитников парка Евгений Барановский.
буквально 2 недели назад было правительство Москвы, заседание, где рассматривался, в частности, и наш вопрос по поводу парка, по поводу строительства. И вот 2 недели проходит, вы знаете, как будто какая-то зона секретности, там, под грифом «совершенно секретно». Мы не можем ни у кого добиться. Начиная от управы, кончая префектуру, не можем ответить, что же было на этом правительстве и какое было принято решение. Вот эти отписки стандартные, нежелание выполнять собственные же законы в вертикали власти московской, оно же подрывает авторитет к этой власти, да, как таковой.
Защитники парка-садовники не рассчитывают отстоять зеленую зону даже в судебном порядке. Их неоднократное обращение с исками к Московской архитектуре, которая выдала документы застройщику, пока успехом не увенчались. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Рубрика «Моя неделя». Как она прошла у журналиста Матвея Гонопольского, узнала моя коллега Вероника Баде.
Неделя прошла очень сложно, прошла очень нервно и голодно. Голодно, потому что у меня жена грузинка, она хлебосольная, но когда идет война, и когда работает бесконечно телевизор, который показывает то Грузию, то Россию, то есть у меня там спутниковое телевидение, грузинские каналы. Конечно, все это очень тяжело, потому что я прихожу, она сидит черная, сидит рядом теща моя, всем известная, которая тоже сидит черная, ее десантировали из Тбилиси через Киев, сидит тоже в таком нетещинском, нерадостном виде, и вот они все время терзают меня. Ну вот ты же работаешь, ты же журналист, вот расскажи, что будет. А я им говорю, откуда я знаю, что будет? Вот что начальству в голову взбредет и одному, и другому, и грузинскому, и российскому, то и будет. А им это страшно не нравится. И вы знаете, вот это вот то, что впервые я почувствовал как-то рядом войну, и войну очень серьезную, такие ощущения у меня впервые. И эти ощущения очень плохие.
Матвей, вот я на протяжении этой недели делала много интервью с разными людьми, самыми разными, не только экспертами. И многих я спрашивала, что можно и нужно в такой ситуации делать. Вот спрошу и вас.
Вы знаете, наверное, справедливо вы задавали этот вопрос, и этот вопрос каждый должен себе задать. Дело в том, что и перед началом, и во время Первой мировой войны люди задавали себе вопрос, что делать. И когда фашисты напали на нас, люди задавали себе вопрос, что делать. Это гигантские, невероятные по своей значимости и глубине события, которые не предусматривают воли и желания маленького человека. Но все-таки кое-что мы сделать можем. Я думаю, что здесь уместно вспомнить то, что делали грузинский патриарх Илья II и русский патриарх Алексей II. Вот эти два человека, невероятно авторитетных, сказали, давайте эту войну прекращать. И вот каждый из нас должен не увеличивать, не разжигать вот такие воинственные настроения, а стараться их пригасить. И вы знаете, на самом деле каждый это может сделать. Я это могу сделать в эфире, когда у нас выступают всякие воинственные товарищи. Я им напоминаю, что когда они говорят, что полки должны идти вперед, что у людей в этих полках есть дети, детки, маленькие детки, понимаете, которые могут остаться без родителей. Каждый на своем месте должен сказать, ребята, остановитесь, потому что за всеми воинственными настроениями и излишним ура-патриотизмом существуют бесчисленные жертвы, за которых никто не ответит.
С журналистом Матвеем Гонопольским беседовала Вероника Баде. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Екатерина Высоцкая. Напомню, что сразу после выпуска новостей в 16:07 в эфире программа «Мифы и репутации», ведущий Иван Толстой. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Опять была предпринята попытка поставить все с ног на голову.
И вот результатом этой работы явилось это заявление.
Поворачивайте, уезжайте. Эти слова все венгры выучили еще в 1945 году.
Исход – это принятая форма волеизъявления народа.
США обязались обеспечить безопасность Польши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17.